Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день, это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная тема, которую мы назвали «Китай от любви до ненависти». Будем говорить о взаимоотношениях между Советским Союзом и Китаем времен Никиты Сергеевича Хрущева. Ну и поговорим еще и о личных взаимоотношениях между самим Хрущевым и Мао Цзэдуном. И в этом нам поможет наш, я могу уже сказать, постоянный автор по китайской теме, доктор исторических наук, профессор, историк Александр Панцов, ну, заодно еще и, между прочим, автор очень большого труда, который называется «Мао Цзэдун», вышедшая книжка, вышедшая в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну что, будем говорить сегодня о Китае.
С удовольствием.
И о Мао Цзэдуне. О чем сейчас с вами еще можно говорить?
Ну да.
Вы знаете, первый вопрос. Собственно говоря, вот мы назвали «От любви до ненависти». Действительно, это общеизвестный факт, что во времена Никиты Сергеевича Хрущева, во времена правления Никиты Сергеевича Хрущева, отношения с Китаем резко ухудшились. Существует еще один такой то ли миф, то ли стереотип, как угодно это можно назвать, о том, что, собственно говоря, испортились на базе, если хотите, 20-го съезда. Что после того, как был развенчан Сталин, то это не понравилось китайскому руководству, и в частности, самому Мао Цзэдуну, для которого Сталин был таким примером, идолом. И, собственно говоря, вот это и послужило основной причиной расхождений и разногласий между советским и китайским руководством. Первый вопрос очень простой. Так ли это?
Нет, не так. Эта концепция довольно упрощенная. На самом деле, конечно, все было гораздо сложнее. Ну, начать нужно с того, что реакция Мао Цзэдуна на 20-й съезд, первоначальная реакция, была положительная. Я имею в виду на развенчание Сталина, была как раз положительная, потому что 20-й съезд 56-го года морально, теоретически, психологически освобождал Мао Цзэдуна. Дело в том, что Мао Цзэдун, как революционер, естественно, развивался под колоссальным влиянием Сталина. И Сталин не только помог Мао Цзэдуну прийти к власти, но действительно являлся подлинным учителем Мао Цзэдуна. И Мао Цзэдун во многом в своих теоретических концепциях и чисто психологически находился под колоссальным давлением Сталина. Когда Хрущев развенчал Сталина, это, естественно, эмансипировало, освобождало Мао Цзэдуна. Кроме того, Мао Цзэдуну, несмотря на то, что Сталин, конечно, очень много сделал для того, чтобы Мао пришел к власти, Мао Цзэдуну было за что и не любить Сталина, потому что отношения Сталина с Мао были достаточно сложные и напряженные. Достаточно вспомнить визит Мао Цзэдуна в Москву в 1949 году и колоссальное унижение, которое Мао Цзэдун испытывал от Сталина. Дело в том, что Сталин, как я уже говорил, действительно привел Мао Цзэдуна к власти. Это отдельная тема, когда-нибудь, может быть, мы ее можем коснуться или развить. Я очень подробно об этом пишу в своей книге «Мао Цзэдун». Но дело в том, что в то же самое время Сталин, и не только к Мао Цзэдуну, ко всем так относился, никому не верил. Он и своим-то, своему окружению, Молотову не верил, и Ворошилову не верил, особенно в последние годы. И точно так же он относился к Мао Цзэдуну. Он мог, например, во время переговоров повернуться к Мао и сказать: «Товарищ Мао, а мне кажется, что в Китае возможно перерождение коммунистической партии, приход своего Тита к власти, например». И Мао Цзэдун, вспоминая об этом, много раз говорил, что над нами стоял все время вопросительный знак. Я цитирую Мао Цзэдуна.
Но, кстати говоря, уже в более поздней беседе Мао Цзэдуна с Мальро,
да,
с французским министром культуры, вообще известным деятелем, да, французским, он, по-моему, признавался в том, что действительно, что отношения со Сталиным были не такими безоблачными, как кажется. Да. Но он говорил, он указывал там еще на одну вещь, что Сталин не делал стопроцентной, если хотите, окончательной такой ставки на Мао Цзэдуна. Он все-таки в голове все время еще держал Чан Кайши.
Ну, Дело здесь в данном случае речь идет только об одном очень коротком периоде времени. О периоде гражданской войны с 1946 по 1949 год, до тех пор, пока у Сталина не оказалась атомной бомбы.
Вот, Мао не пришел к власти окончательно.
И пока Мао, ну даже уже к тому моменту, когда Сталин понял, что Мао приходит, он уже полностью переориентировался. У него был проект, например, Сталина разделить Китай по Янцзы. Это с началом гражданской войны. Север отдать коммунистам, юг отдать Чан Кайши. Но это было связано не с тем, что он поддерживал Чан Кайши, а просто в той конкретной политической или геополитической ситуации 1946-1949 года он очень боялся вмешательства американцев в дела и перерастания этого в глобальную войну, потому что не было своей атомной бомбы. Потом он от этого всего отказался и, конечно, делал ставку на Мао Цзэдуна, в этом не было. И до этого он всегда делал ставку на коммунистов, у него никогда не было сомнений, что коммунисты должны прийти к власти. Мао Цзэдун даже когда-то в 1964 году в беседе с Косыгиным сказал, что я сам напишу как-нибудь книгу о Сталине, и она будет гораздо ужаснее, чем все написанные и будущие книги о Сталине. Поэтому у него было огромное количество претензий. Знаете, что интересно? Я, например, в архиве очень долго работал с личным делом Мао Цзэдуна. У нас здесь, в России, есть в архиве Коминтерна личное дело Мао Цзэдуна, 15 томов этого дела.
Это коминтерновское
дело, да, там все возможные ведомства, в том числе и Коминтерн, собирали на Мао Цзэдуна досье. И вот это досье в 15 томах.
Не только на Мао Цзэдуна, но в том числе.
Не только на Мао Цзэдуна, там 3500 личных дел китайских коммунистов. В том числе вот есть 15-томное дело, материал которого легли в основу этой книги о Мао Цзэдуне и некоторых других моих книг. Так вот, в этом личном деле, конечно, очень много материала о визите Мао Цзэдуна в Москву в 49-м году. И вот, помимо всего прочего, я нашел там записи врачей, советских врачей, о состоянии здоровья Мао Цзэдуна. Это очень интересно. Мельников, врач, личный врач Мао Цзэдуна, Мельников, он, например, пишет о том, как ужасно, плохо себя чувствовал Мао Цзэдун после бесед со Сталиным. Например, была такая запись Мельниковым сделанная, что во время одной из бесед в Кунцево на даче Сталина Мао Цзэдуну стало так плохо, что Мао Цзэдун почувствовал сердцем плохо, действительно, почувствовал себя настолько плохо, что его уложили в постель, и сам Сталин принес ему подушку Мао Цзэдуна. И Мельников там сделал укол, Мао Цзэдун стало лучше, Сталин стал его уговаривать остаться здесь ночевать, но Мао Цзэдун сказал нет-нет-нет и отправился к себе в Заречье, он жил на даче. Это было ужасно. Знаете, у Симонова в воспоминаниях есть такая фраза, что у Сталина был черный, небезопасный для собеседника юмор. Вот этот дело. Юмор, да, Мао Цзэдун, конечно, не мог воспринять, когда Сталин мог подойти к нему и сказать: «А Мао Цзэдун, а вы настоящий революционер?» Мао Цзэдун становился от этого очень напряжен. Вы знаете, очень интересный психологический момент, что когда Сталин уже не стало, и Мао Цзэдун уже после осуществления первого пятилетнего плана, 53-57 год, в 57 году он приехал в Москву. Второй раз приехал.
Это не
уже
на
совещании коммунистических партий, ну и годовщина Октябрьской революции, 40-летие. Уже Хрущев его пригласил. Но уже были другие совершенно роли. Мао уже был на вершине. У него в руках была колоссальная страна с гигантским населением. И первый пятилетний план был успешный. И уже Мао вел себя с Хрущевым так, как когда-то Сталин вел себя с Мао.
Брал реванш.
Абсолютно точно, брал реванш. Вы знаете, очень много людей, которые писали о Мао Цзэдуне, ломали голову над тем, почему Мао Цзэдун вот в 57-м году на совещании коммунистических рабочих партий выступил с каким-то странным лозунгом о том, что Третья мировая война ничего не значит, и даже если половина человечества погибнет, это даже будет хорошо, потому что это будет на руку коммунистам, в результате результате победит коммунизм, потому что Китай самая большая по численности страна в мире, и вообще нечего бояться, это бумажный тигр. И Хрущев в воспоминаниях пишет, что никак не мог понять, что Мао Цзэдун имеет в виду, и все были в шоке, а после заседания совещания у них был банкет. И на этом банкете Мао Цзэдун опять стал говорить об этом, что это все не важно, там Третья мировая война. И вдруг, по воспоминаниям переводчика Мао Цзэдуна, значит, Тольятти, руководитель итальянской компартии, по воспоминаниям Хрущева, это был руководитель чехословацкой компартии, но Хрущев очень много делает ошибок, спросил, а как быть вот с итальянцами или чехословаками в результате Третьей мировой войны? На что Мао Цзэдун, даже не улыбнувшись, сказал, а никак, они все исчезнут. А почему вы так думаете, что итальянцы так важны человечеству? И люди, и многие, кто анализировал...
Это тоже был черный юмор.
Да. Многие думали, он, наверное, хотел столкнуть Соединенные Штаты с Советским Союзом, что-то еще такое. Да ничего он не хотел. Что я обнаружил позже, в 1972 году, приезжает к нему Эдгар Сноу, американский журналист, и спрашивает его в частной беседе, товарищ Мао Цзэдун, или господин Мао Цзэдун, а вы действительно до сих пор считаете, что Третья мировая война – это что-то там, это бумажный тигр? Мао Цзэдун на него посмотрел и сказал, да это был оборот речи. И тут до меня дошло, боже мой, да он просто разыгрывал то же самое. Тот же самый черный юмор, что Сталин с ним делал. И, конечно, возвращаясь к вашему первому вопросу о 56-м году, не было причин возмущаться тем, что Хрущев значит, осудил Сталина. Он, наоборот, он тут же пригласил, не тут же, через некоторое время, в марте.
Хрущев был в Китае еще до 20-го
съезда. Да, это мы сейчас коснемся, это очень важно. В конце марта 56-го года он пригласил нашего посла Юдина к себе. И сказал ему, что он поддерживает решение 20-го съезда, что это правильно сделал товарищ Хрущев. Мы бы, говорит, сами китайцы никогда это не смогли сделать. Это очень хорошо, что советская партия это сделала. И тут же стал развивать и вспоминать вот все эти обиды, которые причинил ему Сталин. И тут же целый ворох претензий выдвинул по отношению к Сталину. Чтобы закончить с отношением к сталинизму, у него изменилось отношение к 20-му съезду и к осуждению Сталина Хрущевым только после польских и венгерских событий 56-го года. Вот когда вслед за 20-м съездом начались демонстрации,
протесты... А что, он испугался, что с ним так же могут
поступить? Да, он испугался, да? Что... Он позже это много раз на закрытых совещаниях развивал и говорил, что Хрущев не понял, что я цитирую, он отбросил меч Сталина, а одновременно он отбросил меч Ленина. Вот его фраза. То есть, ведь дело в том, что Хрущев даже ни с кем не консультировался по поводу того, осуждать Сталина или нет. И уж, конечно, не консультировался ни с какими китайцами. Вы представляете, Джудэ на 20-м съезде выступает до секретного доклада Хрущева. Ну, как все делегации, от имени делегации он там приветствует советских коммунистов, ура, и говорит «Ура, ура!», и, а потом говорит, вот 3 года назад умер великий человек, и мы там скорбим и так далее. А через несколько дней Хрущев говорит, да это не великий человек, а преступник. Конечно, Джудэ в ужасе, в панике, но они это приняли. А вот когда начались события в Польше и Венгрии, вот тут уже Сталин, то есть Мао Цзэдун понял, что что-то сделал Хрущев не то. И он посылает делегацию Хрущеву, по просьбе же Хрущева, потому что Хрущев тоже был в панике, не знал, что делать с Польшей и Венгрией. И Мао Цзэдун послал делегацию в Гралю Шаоци в Москву, которая обсуждала на даче в Липке здесь Хрущевкой, что делать. И только с помощью Мао они решили. Мао и Хрущев вместе решили послать войска в Венгрию. А после этого... Он приезжает в Россию, в Москву, Чжоу Энлай, и Хрущев, испугавшись реакции китайцев в январе 1957 года, сейчас уже многие об этом забыли, он приезжает в посольство КНР, здесь, в Москве, и, к сожалению, напившись совершенно пьяным, начинает говорить о том, что мы вообще сталинисты, и вы зря нас осуждаете за то, что мы осудили Сталина, мы от Сталина не отказываемся, мы только там немножко его политиковали и так далее.
Но опять же, все-таки вот это очень важная вещь, что Мао Цзэдуна напугало напугали все эти обе эти истории, да, с Польшей и с Венгрией, да, именно потому, что он увидел как бы возможность,
реакции, возможность, да, возможность того, что можно, да, что возможно волнение и в самом Китае, и вообще осуждение Сталина подрывает дело социализма. Вот почему он стал критиковать Хрущева. Но вы, Виталий, уже упомянули здесь первый визит Хрущева, это был 54-й
год. Да.
Вот,
ну, я думаю, что мы сейчас мы придем, посмотрим, сейчас будет хорошо, небольшой перерыв, мы будем говорить и о других визитах, хорошо, и о других контактах. А вот еще раз возвращаясь просто к этому периоду, ведь когда Хрущев развинчивал Сталина, там же параллельно он еще и говорил о том, что надо дать большую свободу тем же китайцам, да? То есть некая такая, ну, была, некая такая либерализация. Либерализация отношений внутри коммунистического движения. Но вот по воспоминаниям Шипилова он говорил именно тоже и про китайцев тоже.
Насколько я помню, Шипилова, он говорил о том, что несколько раньше, что мы с китайцами будем жить душа в душу, Шипилов пишет, будем делить хлеб поровну, там с китайцами поможем им в индустриализации.
Сейчас мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим беседу с Александром Панцовым.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Напомню, что сегодня мы говорим о Китае, от любви до ненависти. Как известно, один шаг. И сколько вот шагов было сделано в ту пору. Об этом мы разговариваем с историком, доктором исторических наук, китаистом известным Александром Панцовым. Еще раз я вас приветствую, Александр.
Взаимно.
Ну, а меня зовут Виталий Дымарский. Продолжаем тогда нашу беседу. Мы хотели поговорить о первом визите Хрущева в Китай. Это 54-й год, но Хрущев еще не единоличный лидер страны. Да, 54-й
год? Да, ну, он не единоличный лидер страны, но уже с осени 53-го он уже
первый секретарь
ЦК, да, и Берия уже не существует, позиция Великого ослаб. Ну, они ослабли уже с осени 53-го года. Но все, что касается Китая в то время, Хрущев берет в свои руки. Так же, как, кстати говоря, Сталин. Именно Сталин контролировал всю политику относительно Китая. Хрущев берет в свои руки, и, судя по тем же воспоминаниям Шипилова, о которых вы упомянули, именно Хрущев явился тем мотором, который способствовал тому, что Советский Союз стал оказывать колоссальную экономическую и финансовую помощь Китайской Народной Республике, чего Сталин не делал. Но Хрущев сделал одну колоссальную ошибку. В 1954 году он поехал в Китай. Ему не следовало этого делать. Он поехал, конечно, по приглашению Мао Цзэдуна на празднование 5-летия образования КНР, но он не должен был это делать. Почему? Он должен был сидеть в Москве и ждать, когда Мао Цзэдун к нему приедет. Это со всех точек зрения было огромной ошибкой. Потому что получилось,
он поехал на поклон?
Ну, естественно. Потому что получилось так, что он приехал к хозяину, а ему надо было принимать Мао. Он только что... Ну, у него была очень сложная позиция у Хрущева. Во-первых, когда он...
Но ты, он же ведь еще не был хозяином. Да,
вот. Ему нужна была поддержка Мао. И ему нужно было, чтобы Мао всему миру сказал, что да, Хрущев глава. И, конечно, во многом этим объяснялось то, что он решил оказывать Китаю колоссальную помощь в строительстве 141 предприятия, потом он еще 16 предприятий.
Смешанных предприятий.
Да, он просто отдал всю долю советскую долю 50% в 4 смешанных предприятиях и вывел войска в 55 году из Порт-Артура. Кстати, недавно была годовщина 26 мая 55 года. Угу. Никто не заметил, правда, что...
55 лет
как вышли. Но это все сделал Хрущев, конечно, безусловно. И ему нужно было завоевать поддержку Мао Цзэдуна. Но то, что он приехал в Китай первый, это свидетельствовало о его слабости. И Мао Цзэдун, тончайший политик, он это сразу же понял. Вы знаете, очень интересные воспоминания жены Мао Цзэдуна в этом отношении, Цзян Цин. Во время первого визита 1954 года когда, казалось бы, был апофеоз нашей дружбы, и великое братство, и любовь, и они обнимались и так далее, Дзян Цин вспоминает, что после всех переговоров, которые велись в Пекине, Мао Цзэдун, приходя домой, называл Хрущева одним словом – дурак. А происходило это из-за того, что во время переговоров Хрущев, который так упивался собой и своим радушием, и тем, что он может многое дать Китаю, что он совершенно не замечал ничего, что вокруг творилось. Во-первых, когда он прилетел, он сделал вторую колоссальную ошибку. На аэродроме бросился обнимать и целовать Мао Цзэдуна. В Китае, где даже мужчина с женщиной на улице не могут себе позволить поцеловать друг друга, ну, сейчас, конечно, уже другие нравы, но в то время это было совершенно невозможно. Когда Хрущев прилюдно стал целовать Мао Цзэдуна, это был колоссальный шок. Потом на переговорах...
Это такая коммунистическая традиция.
Да, но для Китая это не было традицией. Это
абсолютно Мао Цзэдун должен был привыкнуть за 5 лет
участия. Сталин его не целовал, и Молотов вот тоже не целовал. Это Молотов, правда, когда его встречал на Ярославском вокзале, был очень сух и пожал ему молча руку. А, значит, когда начались переговоры, это очень интересно читать стенографические записи, стенографический отчет. Вот сидят Хрущев и сидит Чжоу Энлай, премьер Госсовета, и Мао Цзэдун. И кажется, что Чжоу Энлай и Мао Цзэдун испытывают Хрущева с двух сторон. А насколько он слаб, насколько он глуп. Они ему подбрасывают идеи и говорят, а вот вы не могли бы нам еще одно предприятие построить? И Хрущев говорит, конечно. А вот не могли бы вы нам там железную дорогу построить? Конечно. И в конце концов они его спрашивают, а не могли бы вы нам дать секрет атомной бомбы?
И
Хрущев
вот
говорит, конечно.
Как конечно?
54-й год. 54-й год.
Он сказал, что да?
Да, 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 да. 54-й год.
Вот, пожалуйста. Я верю, верю.
И начались переговоры, и потом уже комиссия совместная была создана по атомной бомбе. Позже Хрущев, он сам в своих мемуарах говорит, что я отказался им предоставить атомную бомбу, потому что они стали нас поливать грязью, а мы, что мы, как послушные рабы, будем их снабжать атомной бомбой. Но это было уже гораздо позже. Действительно, после... В общем, короче говоря, я хочу сказать, что уже в 1954 году отношения стали портиться. Личные отношения стали портиться между Мао Цзэдуном и Хрущевым. Потому что Мао Цзэдун воспитанный...
То есть отношения из того, что вы рассказываете, да, отношения не то чтобы испортились,
личные,
а личные отношения.
Личные.
Просто был некий
межгосударственные
такой скепсис,
развивались.
Сказал, да, отношения
Мао Цзэдун...
Хрущев не портил ни с кем отношения.
Хрущев не портил отношения. Да, он просто вел себя так, что Мао Цзэдун, смотря на него, понимал, это слабый противник. И воспитанный тем же Сталином, он мог уважать только силу Мао Цзэдуна. Поэтому к Хрущеву он уже стал относиться так скептически и похлопывая его по плечу. Поэтому, когда в 1957 году он приехал в Москву по приглашению Хрущева, он уже вел себя абсолютно недипломатично с Хрущевым. Он, например, Хрущев мог его пригласить на балет, например, Большой театр. А Мао Цзэдун, который ничего не понимал в балете и просто не мог понять, как люди танцуют на цыпочках, он, например, мог встать посреди акта, там, во время, значит, балет, и уйти. И Хрущев не понимал, что происходит. Или они сидят, обедают, Мао Цзэдун ест, а Хрущев это время распространяется о том, какой он колоссальный вклад внес в победу в Великой Отечественной войне. А Мао заканчивает есть, а потом говорит Хрущеву, ну, я уже поел, а вы закончили свою историю про Юго-Западный фронт? Ну, пора уже уходить. И Хрущев, который, ну, все делал, казалось, для Мао. Он поселил его в Кремле, в то время как все остальные делегации жили на даче. 57-й год. Никак не мог понять,
извините,
что происходит.
Извините, просто здесь, да, по, что называется, по, да, контрасту, вот эта история знаменитая, когда он был у Сталина в 49-м году, Мао Цзэдун, да, там была совершенно другая.
Абсолютно другая, да, ситуация, конечно.
Когда его нигде не принимали,
его
когда было знаменитое
принимали,
заявление,
да,
Мао Цзэдуна, говорит, я буду есть, спать и испражняться, пока там со мной вообще не начнут
так
разговаривать.
Да-да-да. И Мао Цзэдун, кстати, понимая, что его прослушивают, говорил это все в потолок, в микрофон. Сталину все ложилось на стол, все, что Мао Цзэдун высказывал во время переговоров.
А тут он, в общем, практически то же самое делал.
Он взял реванш, да. Хрущев его принимал абсолютно по-другому. Но здесь Мао Цзэдун диктовал свои условия и свою волю. Знаете, очень символично, с моей точки зрения, это звучит. Перед отъездом Хрущев подарил очень много подарков Мао Цзэдуну, и в частности огромную банку черной икры зернистой. Икра действительно была потрясающая, но китайцы не едят сырую рыбу. И икру они просто не употребляют в пищу, в отличие от японцев. Да. Ну и Мао Цзэдун взял эту икру, привез с собой домой и собрал обслуживающий персонал, свой секретарей и телохранителей, и разложил эту икру по тарелочкам, говорил: ешьте. А ну, не посмотрели, так им не нравится это. Но один из них рискнул палочкой, взял немножко, положил, и его чуть не стошнило. Мао Цзэдун так посмотрел и говорит: ну что, не нравится? Это социалистическая икра, советская, ешь. А тот говорит: нет, ну выглядит это хорошо, но очень невкусно, я не могу ее есть. Мао Цзэдун выругался на китайском языке и сказал: ну не можешь жрать, так не жри. Это было так символично, что это отношение к Хрущеву. Но следующий этап начался уже в 1958 году, когда Хрущев вновь приехал в Китай 31 июля 1958 года.
Здесь он уже приехал полным хозяином, в этом случае советской
да,
страны.
Он приехал полным хозяином, который уже успел много сделать ошибок в отношениях с Китаем. Дипломатических. Кстати, говорит, большая была проблема Хрущева. Он не был дипломатом. Он был, очевидно, неплохим политиканом, организатором, но не был дипломатом совершенно. И, кстати говоря, он никогда не принимал и при Сталине участие в определении дипломатической политики. И здесь, например, он... Почему он приехал в Китай? Это был такой тайный визит, связанный с тем, что до него дошли с информацией.
Ну, он просто читаю про этот визит, что он был тайный.
А просто он официально в газетах не сообщалось о том, что это было. Вот и все.
Но это скрыть же невозможно было.
Можно сказать, что это, можно сказать, неофициальный. Хорошо, давайте так назовем.
Но в газетах было? Прибыл?
Не там, было, это об этом не говорилось. Не нет.
И в наших газетах не было?
Ну, по-моему, в наших не было газетах об этом. Но он прибыл, потому что накануне посол Советского Союза Юдин прибыл в Китай из отпуска, из России. И Хрущев ему перед отъездом сказал: ну, передай там Мао Цзэдуну. Мао Цзэдун вот просит меня, чтобы мы помогли Китаю в строительстве военно-морского флота. В Китае не было флота. А я ему предлагаю: ну, что мы будем помогать в строительстве собственно китайского флота? Мы же братские страны. Давайте создадим совместный Тихоокеанский флот Советского Союза и КНР. Но при этом он даже не объяснил Юдину, на каких условиях будет создаваться флот, кто будет командовать этим флотом и так далее. До этого Малиновский, министр обороны, уже обидел китайцев тем, что предложил китайцам построить станцию слежения, советскую станцию слежения за перемещением советских кораблей в Тихом океане на территории Китая. Мао Цзэдун все это воспринял как попытку вмешаться во внутренние дела Китая, как возвращение к империалистической политике сталинского периода. И когда Юдин ему это сообщил, Мао Цзэдун высказал раздражение, сказал: на каких основах это будет создано, кто будет командовать этим флотом, вообще, что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела. Юдин испугался, он не мог ничего ответить. Тут же сообщил Хрущеву. Хрущев решил уладить дело. Он прилетел в 1958 году, в 31 июля, в Китай, встретился с Мао Цзэдуном. И никак не мог понять, в чем дело-то. Он хотел хорошее сделать. Но когда он понял, он сказал Мао Цзэдуну буквально следующее: ну, давайте забудем, ничего не было. Все, ничего не было. Но Мао Цзэдун никак не мог этого простить. И вот во время этого 58-го, встречи 1958 года Мао Цзэдун начал унижать Хрущева. Действительно унижать. Например, Хрущев не терпел табачного дыма. А Мао Цзэдун курил все время ему прямо в лицо. Потом знаменитая история с бассейном, когда Мао Цзэдун предложил Хрущеву перенести переговоры в бассейн. Очень жарко. Хрущев не умел плавать, а Мао Цзэдун плавал великолепно. Значит, Хрущев барахтается в бассейне, Мао Цзэдун зад-вперед плавает, показывая свое, значит, величие перед Хрущевым. И они ведут переговоры. Потом Хрущев взобрался на бортик этого бассейна, и уже он сверху находится, а Мао плавает. Ну, то есть, это было все унизительно. Эти бассейнные переговоры, как я их называю, были ужасно унизительны. И, кстати, по воспоминаниям переводчика Мао Цзэдуна, Ли Юэжаня, Мао Цзэдун каждый раз после переговоров с Хрущевым отчитывал переводчика, потому что ему казалось, что тот не передает всей гаммы негативные эмоции Мао Цзэдуна Хрущева. То есть это был очень неприятный визит.
Но все-таки, так сказать, вот помимо такого психологического реванша, да, за предыдущее унижение, все-таки были, наверное, реальные некие политические проблемы, которые они не могли совместно решить. И если получается, вот вы опровергли распространенное мнение, что вот эта обида за Сталина, да, то все-таки есть, наверное, первым вопросом надо говорить о передаче атомного оружия. Да? Что ну, это да, основное
конечно.
Было?
Конечно, да. Это было, безусловно, отказ Хрущева передать атомное оружие. А, кроме того...
Причем они сначала просили просто оружие, потом сказали хотя бы нам технологию передать.
Да, технологию.
Причем Мао Цзэдун говорил, что... Да, Хрущев говорил, что тогда американцы могут передать Западной Германии атомное оружие, а он говорил, что все равно неравноправно положение, поскольку в капиталистическом мире оружие уже есть и в Америке, и в Англии, и вот-вот будет у Франции, а здесь только у Советского Союза, и неплохо бы еще и Китаю передать.
Ну да, конечно, но ведь это все надо смотреть в комплексе. Мы концентрируемся сейчас на Хрущеве, но, конечно, вина за разрыв отношений не только на Хрущеве лежит, но и на Мао Цзэдуне, поскольку после 1956 года...
Ну, понимаете, дело, извините, так. Еще все-таки шутки шутками, там черный юмор, не черный юмор по Третью мировую войну, но после таких заявлений передавать атомное оружие в руки человека, это же тоже, да?
Да, ну, это понятно, а кроме того, ведь... Это все еще связано было с тем, что, опять же, возвращаясь к 56-му году, мы уже говорили о том, что 56-й год, 20-й съезд психологически раскрепостил Мао Цзэдуна. И с 25 апреля 56-го года Мао Цзэдун стал прорабатывать свой вариант строительства социализма. Отличное от Советского Союза.
С опорой на христианство.
С опорой на христианство, с опорой на народные коммуны и дальнейший большой скачок. А в 56-м году еще речи о народных коммунах не шло, но идея, выраженная в его знаменитом выступлении на Политбюро, расширенном заседании о 10 важнейших взаимоотношениях, это был 25 апреля 56-го года, он уже стал намечать новый курс. И, кстати, впервые стал критиковать советскую модель. Он... В начале 56-м году, до польско-венгерских событий, это была такая осторожная критика, а после польско-венгерских событий, на закрытых совещаниях, он стал открыто, он стал, ну, не открыто, конечно, в закрытых совещаниях, он стал действительно всерьез ругать,
не скрывая
советский опыт. И все больше и больше эта волна нарастала. Критики. Несмотря на то, что это было на закрытом совещании, ну, конечно, советское посольство об этом знало, и Хрущев об этом знал. То есть в отказ от предоставления ядерного оружия во многом объяснялся не только личными контактами, и, конечно, после 1958 года, после этих бассейнных переговоров, но, кроме того, ему все время на стол ложится реакция о том, что Мао Цзэдун все время поливает грязью. Советский Союз,
Советское руководство. Мао Цзэдун был очень недоволен поездкой Хрущева в Америку.
В Америку. Это уже, да, следующий этап. 59-й год. Конечно, он был недоволен поездкой и считал, что в духе 56-го года, ведь 56-й год, 20-й съезд, это не только развенчание Сталина, но это и хрущевская концепция мирного сосуществования и мирного перехода от капитализма к социализму. И в духе этой концепции Хрущев приезжает в Соединенные Штаты, и, конечно, Мао Цзэдун рассматривает как предательство дела социализма. И именно поэтому-то сразу после визита в Соединенные Штаты, не заезжая в Советский Союз, Хрущев приезжает в КНР. сразу же, чтобы создать впечатление у Мао, что он не проамерикански настроенный, но это все тактические маневры, на самом деле он за социализм. Он сразу же приезжает...
59-й год.
Сразу
это десятилетие китайской революции, сентябрь.
Десятилетие до образования КНР. В сентябре он приезжает, да, сразу после Соединенных Штатов. Приезжает, и тут возникает колоссальная полемика, колоссальный всплеск таких взаимных обвинений во время переговоров, приведший к тому, что Хрущев даже сократил свой визит и улетел. И на прощание в аэропорту была дикая полемика, и просто полив шел между Хрущевым и министром иностранных дел КНР Чен И. Например, во время переговоров Чен И был маршалом КНР. И Чен И, и одновременно министром иностранных дел. Там проблема еще заключалась в том, что за несколько месяцев до этого произошел инцидент на китайско-индийской границе. Mm-hmm. Дело в том, что границы как таковой, такой исторической, в то время не существовало, потому что границу когда-то делали англичане, когда оккупировали Индию. И, в общем... Индусы взяли и перешли эту границу в один прекрасный момент. В общем, возник такой инцидент, в котором один индус был, индийский гражданин был ранен, другой был убит. А американцы полностью встали на сторону Индии. А китайцы ждали, что Советский Союз станет на сторону Индии, на сторону КНР. Но перед визитом в Соединенные Штаты Хрущеву этот конфликт совершенно был не нужен. Поэтому он дал задание двум работникам МИДа, один из них был небезызвестный Михаил Степанович Капица, подготовить, значит, заявление ТАСС, которое Громыко потом редактировал. И это заявление ТАСС было ни нашим, ни вашим, которое, конечно, китайцы восприняли как вызов, да, они обиделись на это заявление. А когда Хрущев прилетел, он был в восторге от своего визита в Америку, ему все там понравилось, и он прилетел к Мао Цзэдуну, еще его Эйзенхауэр перед отлетом в КНР попросил: вы уж поговорите там с Мао Цзэдуном, чтобы он знак... примирение, дружбы, передал несколько пленных американских, которые китайцы захватили во время Корейской войны, они все еще находились в КНР, в тюрьмах. И Хрущев пообещал Эйзенхауэру, ну, мой друг, он приехал еще вдобавок к тому, что вот они так себя повели с Индией и Китаем в вопросе. Он еще Мао говорит, ну, может, вы передадите Америку. Но для Мао это был страшный вызов. Как? Вы хотите, чтобы мы еще американцам передали пленных?
Ну, можно сказать, что визит 59-го года, неудавшийся, да, такой как бы поставил точку.
Да, и после уже этого началась полемика 60-го года знаменитая.
Это обмен письмами
апреля. Обмен письмами апреля. А потом уже в июле Хрущев столкнулся с замгенерального секретаря ЦК КПК и мэром Пекина Пэн Джэнем на съезде Румынской коммунистической партии. Это в июле 60-го года. Хрущев туда приехал и... выступая, ну, знаете, как Хрущев выступал, он начинает выступать по тексту доклада, а потом отходит и начинает говорить. И тут он начал поливать грязью Китай и Мао Цзэдуна, и называть его Буддой, который высасывает свои концепции из пальца, и стал поливать грязью народные коммуны. Причем делал это не только в Бухаресте. Он еще за год до этого в Познане выступал, в Польше. И там понес открыто ругать народные коммуны. А, кстати говоря, 59-60-е годы, это уже был колоссальный кризис в Китае. Голод. Люди умирали от голода. 30 миллионов умерло от голода. А он, начиная здесь поливать с трибуны съезда грязью Китая, ну, Пэн Джэнь ему возражает. Тогда Хрущев бросает свою знаменитую фразу, говорит: а, вам Сталина хочется? Ну и забирайте его труп из мавзолея, мы пришлем его вам в пломбированном вагоне. То есть после этого как раз он возвращается и тут же отзывает 1390 специалистов наших. Ведь он отзывает их в тот самый момент, когда в Китае голод.
То есть это уже вот...
Он наносит колоссальный удар. Понимаете?
Но, вы знаете, у нас просто остается уже совсем немного времени. Я очень хочу вам задать один вопрос. Да. Если вот получается во многом, что эти отношения, ухудшение отношений упирались в какие-то личные неприязнь, там, да, какие-то вещи, то тогда возникает вопрос. Почему же тогда после Хрущева, с приходом Брежнева, отношения, в общем, очень долго не восстанавливались?
Да. Ну, с Брежневым они так и не восстановились.
Да, все-таки, значит, там был какой-то более глубокий конфликт, чем чисто личный.
Я не хочу, чтобы у вас и у наших радиослушателей создалось впечатление, что все упиралось только в личные мотивы. Конечно, не только личные мотивы. Дело в том, что, естественно, существовали колоссальные политические проблемы. Это с образованием Китайской Народной Республики неизбежно встал вопрос о лидерстве в международном коммунистическом движении. Это прекрасно понимал Сталин, кстати говоря, который делал все возможное для того, чтобы замедлить темпы индустриализации КНР, потому что он предполагал, что если Китай пойдет по пути Советского Союза, то в скором времени Китай будет конкурировать с Советским Союзом или будет впереди. Поэтому объективные, конечно, причины существовали, но личные мотивы тоже имели дело. Ведь дело в том, что когда Хрущева сняли, в Москву приехала делегация во главе с Чжоу Энлаем, и, казалось бы, наметились какие-то возможности урегулирования. Косыгин был главным человеком, который хотел регулировать отношения. Но там была знаменитая история с Малиновским, когда Малиновский подошел к Чжоу Энлаю и сказал: ну что, вот мы свою старую калошу выкинули, теперь вы свою выкинете Мао Цзэдуна, и тогда дела пойдут. Чжоу Энлай вспыхнул, уехал, и ну, это все уже было.
И так окончательно испортились отношения между Советским Союзом и Китаем. Спасибо Александру Панцову. Я думаю, что мы еще, может быть, даже будем возвращаться к этой теме. Был Виталий Дымарский с программой «Дорогой наш Никита Сергеевич». До встречи через неделю.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.